Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии у микрофона Константин Мацан. Эта программа, мы продолжаем цикл бесед, которые на этой неделе в часе «Светлого вечера» с 8 до 9 у нас выходят и посвящены они, напомню, наследию митрополита Антония Сурожского. Мы делаем эти программы, выпускаем их как бы навстречу конференции, которая пройдет в начале октября, с 3 по 5 октября в Москве, в Доме русского зарубежья. Тема конференции «Митрополит Антоний, двоеточие, преемственность, контекст, уникальность». Как человек, который во многих конференциях по наследию митрополита Антония участвовал, ну, если три, это много, то во многих, могу сказать, что такой научный замах, как в этот раз, именно посмотреть на интеллектуальное наследие в связи, конечно, с личной биографией, с пастырским опытом владыки Антония в контексте эпохи, в контексте философии, богословия того времени, предпринимается, ну, по моим ощущениям, впервые с такой глубиной и с таким масштабом, и это очень здорово. И вот сегодня мы поговорим, собственно, о богословии митрополита Антония Сурожского. И проводником в мир богословия митрополита Антония станет Петр Борисович Михайлов, профессор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доктор теологии. Добрый вечер.
Здравствуйте, Константин Михайлович.
Очень рад вас видеть у нас в студии. Вы были несколько лет назад в программе «Философские ночи» у нас на радио, но вот теперь в «Светлом вечере» в нашем цикле. Я бы вот с чего начал. Вообще, мы знаем, что владыка Антоний скромно говорил о себе, что он не богослов, и подчеркивал, что у него богословского образования нет, он врач по образованию, но при этом никого не смущает, что мы говорим все-таки о богословии митрополита Антония, которое при этом существовало ведь всегда только в устных текстах. А, да, есть смешная история о том, как он рассказывал про свою первую проповедь, которую он читал по бумажке, и все зевали, ему сказали, было жутко скучно, и ему кто-то из старших товарищей, чуть ли не архимандрит Лев Желе, сказал, говори от себя. И с тех пор владыка Антоний, будущий владыка, говорил только от себя, и это было блистательно. Но вот в этой связи мой первый вопрос. Насколько вообще поддается систематизации мысль митрополита Антония?
Давайте немного расширим такой биографический ракурс, связанный с владыкой, с его жизненным течением. Да, действительно, он всегда отмахивался от эпитета богослов старательно и даже, может быть, не без раздражения. И тому несколько резонов, помимо биографических, к которым мы вернемся, но есть резон такой, я бы сказал, цехового понимания богословской корпорации, некой теологической группы профессионалов, которые обладают закрытым знанием, которые нагружены очень мощным таким аппаратом системного теологического мышления, оно восходит к древним образцам, к схоластической школьной традиции. Это очень сильно действительно в богословской науке, в богословском образовании. И вот владыке такое измерение богословия, оно не только не близко, оно чуждо, и не то, что он его отрицает принципиально и не уделяет ему должной ценности, но он настаивает на том, что вот сугубо школьное, сугубо научное богословие, закрывшееся, задраившее все возможные каналы сообщения с внешним миром, это богословие никчемное, это богословие, которое не ведет к тому, к чему должно, и не исполняет своего призвания. Что же касается его жизненного пути, то, ну, вот несколько таких замечательных фактов. Один, наверное, наиболее красочный. Вообще, владыка родился он в Швейцарии. Отец его был дипломатом в 1914 году. Но первые годы жизни он провел в России, годы Первой мировой войны, ныне это дом-музей Скрябина, кстати говоря, с Александром Скрябиным его связывает очень близкое родство, Скрябин его родной дядя, брат тетушки и мамы. Так вот, владыка очень глубоко укоренен в русской культуре и в такой вот религиозной культуре, церковной и православной культуре. Его родители были глубоко верующими по-настоящему людьми и церковными. Вместе с тем он рос уже в эмиграции и рос в среде свободной достаточно. И к 14 годам он был ну, вот на каком-то таком духовном перепутье. И знаменитый эпизод, он часто о нем вспоминал, это его такой вот очень неожиданный красочный эпизод. Эпизод встреча, так можно, так он об этом говорил, перевернувший, в общем-то, его жизнь. Это произошло в 14 лет. Тому предшествовало буквально в тот же самый день, предшествовали, ну, такие бытовые события. Это было лето, он был в таком детском скаутском лагере, и в лагерь приехал знаменитый богослов старшего поколения, протоиерей Сергий Булгаков, в это время декан Свято-Сергиевского института в Париже, головного такого института, и, в общем, ну, можно сказать, патриарх русского православного богословия этого времени, несмотря на там некоторые нюансы, связанные с его специфическими отчасти представлениями, там, с его учением о Софии и премудрости Божией. А тем не менее, он был, безусловно, весьма авторитетным богословом для многих поколений и своих современников. Так вот, организаторы или там начальствующие в этом скаутском лагере сказали, сегодня волейбола не будет, вопреки вашим, дорогие юноши и девушки, ожиданиям, а сегодня к нам приедет великий богослов, будет с вами говорить о Боге, о церкви, о человеке, о сокровенном. Ну, разумеется, реакция молодежи, юношества была весьма скептической. Владыка в это время переживал непростое такое вот духовное состояние. И ну, вот само по себе интересно, да, что вот столкнулся он действительно с величиной номер один на небосклоне православного богословия этого времени, его реакция была отрицательной, радикально отрицательной. Он не воспринял ни интонацию отца Сергия, ни еще более того, что, о чем отец Сергий говорил, а это замечательно, о чем он говорил о слабом Боге, о немощи Бога. То, что, в общем-то, с большим трудом вписывается не только в юношеское представление о Боге, но вообще общечеловеческое представление о божественном всемогуществе, величии и славе. И будущий владыка Андрей, его мирское имя, как-то очень резко отреагировал после этой беседы, добрался до дома, взял, развернул Новый Завет своей мамы, отобрал, как известно, самое краткое Евангелие, чтобы попусту не терять времени, прочитал Евангелие от Марка и ощутил присутствие Бога вот рядом за столом, рядом кто-то стоит. И это сознание его совершенно перевернуло. Вот, тем не менее, его дальнейший жизненный путь, он конечно, пришел, в общем-то, сразу в церковь, и в ней оставался навсегда. Но желание получить церковное и, в особенности, богословское образование, у него такое желание было, но реализовать его ему не удалось. И здесь еще одна встреча с другим выдающимся богословом, уже следующего поколения русских в изгнании, с протоиереем Георгием Флоровским. Это произошло через 3-4 года после вот упомянутого события. Андрей, ну, уже к этому времени завершивший французский лицей и избиравший жизненный путь, среди прочих вариантов рассматривал в том числе получение богословского образования в том самом Свято-Сергиевском институте. И вот об этом есть замечательная история, сохраненная и им самим, и в свидетельствах близких ему людей. Он добрался до Свято-Сергиевского института, до Сергиевской горки, так называемой, подворья, которое находилось в то время на окраине Парижа, и имел беседу с отцом Георгием Флоровским, тоже выдающимся богословом, отличавшимся по своему богословскому амплуа довольно существенно от отца Сергия, сохранявшим с ним дружеские такие братские отношения, тем не менее спорившим с ним по ключевым богословским темам, хотя предпочитавшим никогда эти споры, эту дискуссию не выносить в открытое пространство, в непубличном, сохранять вот такую внутренний спор, внутреннюю дискуссию, даже внутреннее напряжение. То есть открытого конфликта между ними не было, но, конечно, для их окружения было понятно, что отец Сергий избрал одно направление, отец Георгий полагает правильным иное направление, более исторически ориентированное православие, менее модернизированное, да, вот менее развернутое к современности, хотя, тем не менее, но это все отдельные темы и важные темы для разговора. Так вот, именно отец Георгий, который преподавал в Свято-Сергиевском институте патристику, науку об отцах, древнехристианскую письменность, он собеседовал с Андреем Блюмом и сказал ему буквально следующее: ты пока еще не готов к получению богословского образования, ступай-ка домой, почитай святых отцов, и эдак через 20, ни много ни мало, приходи. Да, это буквально свидетельство, я здесь не хочу от себя ничего добавлять, это точное свидетельство Джиллиан Кроу, англичанки, которая много лет, последние годы жизни при владыке была секретарем Сурожской епархии. И вот это ее свидетельство, оставленное в книге, ею опубликованной на русском языке. «Этот бесценный человек», так она называется, вышла она в 2021 году, ну и уж страница 107, где этот эпизод упоминается.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Петр Борисович Михайлов, профессор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доктор теологии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Итак, мы продолжаем говорить о богословском наследии митрополита Антония. А если бы нужно было выделить какие-то магистральные темы в этом наследии, то что бы вы выделили?
Вдогонку к тому, что было сказано, вот этот вот первоначальный тезис владыки о своем собственном, своем собственном призвании или своем собственном значении как богослова, то есть как человека, мыслящего о Боге, размышляющего и учащего, свидетельствующего о Боге, вот эти вот первичные, изначальные, исходные требования, стоящие перед богословием, они, конечно, ему присущи, это его подлинное призвание, в котором он по-настоящему преуспел. И его богословское свидетельство, не научно-богословское, а именно такая вот богословская передовая, богословский фронт, может быть охарактеризовано самым полным охватом тематическим. Знаете, об этом можно свидетельствовать, ну вот на основании опубликованного на сегодняшний день наследия текстов владыки. За последние четверть века в России опубликовано почти все наследие владыки Антония. Это огромный объем текстов, огромный массив, и его наиболее таким надежным воспроизведением являются три внушительных тома «Труды» владыки Антония Блюма, каждый том тысячестраничный, который, в общем, достаточно наглядно представляет его богословские мысли, его богословское учение, его церковное свидетельство. И тематический охват владыки необыкновенно широк. Его можно свести, наверное, к таким собирательным универсалиям, и это будет, я думаю, самое ценное и самое справедливое. Он много говорит, много свидетельствует, много учит о Боге. Он всегда обращается к этому свидетельству через опыт человека. Он раскрывает тайну Бога через тайну человека. И это один из его ключевых тезисов, в глубине своей тезис христологический, который имеет своим основанием догмат о Боговоплощении, что Бог явил подлинную правду о человеке, явил подлинное призвание, подлинное лицо человека, и человек только тогда вполне осуществляется, вполне реализуется, когда он достигает меры возраста Христа, пользуясь словами апостола Павла, да, вот когда он дорастает в каком-то своем внутреннем развитии до такого богочеловеческого, может быть, дерзновенно сказано, но владыка это подчеркивает часто, богочеловеческого качества. Это бог, это человек, и это, конечно, такая собирательная универсалия для богословской мысли, которая сосредоточена и выражена словом «церковь». Все вот эти вот три универсалии, конечно, вбирают в себя множество различных аспектов, важных, отражающих особенность мысли, жизненного опыта, служения владыки, такие как его тонатология, то, что называется, да, его представление о смерти, его работа с людьми, которые, его служение людям, которые находятся на грани этой земной жизни, его, кстати говоря, он один из пионеров хосписного движения, между прочим, не так давно это обнаружилось, когда в Англии оно зарождалось, еще в 80-е годы, именно к нему обратились социальные работники, разрабатывавшие вот эту вот форму ухода за немощными.
Ну, кстати, у нас в нашем цикле будет еще беседа на этой неделе с Фредерикой де Граф, духовным чадом владыки Антония, уроженкой Голландии, которую владыка Антоний благословил ехать в Россию, заниматься именно хосписным движением. Вот уже много лет Фредерика живет в России, и так или иначе ее работа связана с фондом помощи хосписам «Вера», так что об этом тоже мы еще отдельно поговорим в нашем цикле.
Да, это замечательно. Это, конечно, вот то, что дело владыки имеет продолжение до сих пор. Да, это вообще необычайно удивительно. Ну и много других таких отдельных тем, весьма и весьма ценных, которые, повторюсь, подходят под собирательные категории о Боге, о человеке и о церкви.
А вот что такого об этих темах владыка сказал, ну, если угодно, особенного? Всякий богослов, наверное, так или иначе говорит о Боге, о человеке и о церкви. И понятно, что мысль владыки Антония не пришла из ниоткуда, но если его мысленно сравнивать с какими-то его современниками, ну или, может быть, не современниками, вот вы человек, который, как доктор теологии, погружены в разные богословия разных авторов. В чем можно было бы выделить на этом фоне специфику владыки Антония именно? Что такого он сказал о Боге, о церкви, о человеке? По отдельности можно про каждое чего, ну не то чтобы до него не говорили, но вот что является чем-то таким его, окрашено в его личные тона?
Я бы здесь, ну, выделил то, что мне как-то особенно, ну, приоткрылось, что ли, в более или менее регулярном обращении к наследию владыки. Это его сознательное и последовательное представление о том, чем является церковь в нашем мире, чем она является, и даже, может быть, точнее здесь поставить этот вопрос, чем она должна быть, да, чем она должна оказаться, чем она, как она должна открыться человеку нашего времени, нашей современности. Насколько можно видеть, для владыки чрезвычайно важной чертой церкви является представление о ней как о форме служения. Церковь, причем не только в форме служения, но и даже и более того, церковь, он мыслит себе в аспектах немощи, слабости, гонимости, в таких каких-то измерениях, в которых церковь предстает не торжествующей, а, напротив, некой противоположностью. Церковь в испытании, церковь в страдании. Можно отстаивать по-настоящему тезис и аргументировать его словами самого владыки. Он учит, не просто говорит и свидетельствует, но он учит о слабой церкви. Вот это, особенно, может быть, в наше время это звучит и неожиданно, и парадоксально. Его мысль здесь перекликается, надо сказать. Эта перекличка может быть искусственной. Я не исключаю, что он вот этой вот новейшей волны современной философской теологии, американской преимущественно, не очень-то и был осведомлен, но тем более, что эта волна уже скорее в самые последние годы его жизни наконец нарастала. Я имею в виду такую линию, такую концепцию, в общем, оформившуюся в некоторую, можно сказать, даже программу «Теология слабой церкви». Несколько представителей американских философов и теологов ее разрабатывают, ну и, в частности, наиболее значительный и заметный Джон Капуто. Ряду отечественных исследователей, в общем, он знаком, его темы разрабатываются. Это довольно такое важное направление в современном философско-богословском пространстве, довольно узком. Если очень коротко, его тезисы заключаются в том, что современность забыла о подлинном Боге. Подлинное лицо Бога – это Бог страждущий. Это Бог страдания, это Бог, который открывается на Голгофе, это Бог распятия. И вот это вот сознание креста, теология креста, Джон Капуто настаивает еще вот на такой характеристике этого видения, теология креста старательно вытесняется нашими современниками, замещаясь чем-то гораздо более комфортным, более привычным, беспроблемным, да, вот там традиции церкви, традиционным представлением о некой стабильности, о перспективности, успешности и так далее. Джон Капуто, надо сказать, действительно выявляет какой-то очень важный элемент, который непременно должен присутствовать и сохраняться в экклезиологии, то есть в нашем представлении о церкви. Церковь не торжествует здесь окончательно в этом мире. Для Капуто и вот для этой философской линии, если уже с ней завершить такой краткий экскурс, для них характерна остановка именно на вот этом кенотическом аспекте церкви, на слабой теологии. Они, собственно, преодоление этой слабости, преодоление креста, креста как орудия смерти, в крест как орудие, как знамя победы, они это преодоление старательно избегают. И вот в этом, наверное, существенное отличие. Если вернуться к владыке Антонию, то для него сознание того, что церковь по-настоящему являет себя и обнаруживает себя в немощи, а не в триумфе. Для него это сознание, видимо, его сопровождало всю жизнь. Начать с его юношеских лет, когда вот его младший современник, почитавшийся им очень, протопресвитер Александр Шмеман, вспоминая межвоенные годы нищей русской эмиграции, говорил: «Наши знаменитые церкви, переделанные из подвалов и гаражей». Да, и это вот такое материальное выражение, архитектурное, если хотите, выражение немощи и убогости, убожества церкви. Но оно непременно должно оставаться какой-то важным оттенком, важным звуком в церковном сознании.
Знаете, это очень интересная такая деталь, на которую вы внимание обращаете. Она очень созвучна тому, что однажды в интервью нам на радио «Вера» несколько лет назад говорил архиепископ Иоанн Ренето, глава архиепископии русских приходов, приходов русской традиции в Западной Европе. Это было уже после присоединения этой юрисдикции к московскому патриархату. Вот мы делали с ним интервью на французском языке, переводное. И вот я тоже спрашивал его о каких-то вещах, и вот меня поразило, что действительно одно из главных качеств, которые он выделял вот в жизни, в бытовании зарубежной русской православной церкви, было такое качество, как смирение. Еще по-французски это «humiliation», вот такое, ну, некое как бы самопринижение, готовность быть в каком-то немножко таком вот не торжествующем, а именно стесненном состоянии.
Самоуничижение.
Да, самоуничижение такое. Я тоже вот вспоминал про то, что вот русская эмиграция, в храмы в гаражах, и в этом, и это никуда не делось, а главное, по его мысли, это не перестало быть востребованным для жизни христианина. Вот эта постоянная позиция и напоминание себе о том, что смирение – это, может быть, не просто одна из добродетелей, а такая корневая добродетель христианина.
Да, несомненно, вот этот смысл здесь кроется, и на ученом языке здесь подобран специальный термин, причем здесь ученость только во благо, греческий термин, передающий вот это вот смирение, эту приниженность, греческое слово «кеносис», «кенотизм», который выражает вот такое состояние. Причем кенотизм, кенотическое сознание, сознание самоуничижения, это сквозной признак христианства. Ведь Христос явил прежде всего и главным образом кенотизм, то есть самоумаление Бога, снизошедшего до человека, да, ведь это и есть не что иное, как самоумаление, причем не просто до человека, но до самого страшного человеческого опыта, который его сопровождает, до смерти. И вот эта вот кенотическая линия, кенотическая черта, кенотический признак всегда должны бы вообще-то оставаться в поле зрения христиан и возвращать их, собственно, к самой идентичности.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Петр Борисович Михайлов, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доктор теологии. Мы, напомню, этой беседы продолжаем цикл программ про митрополита Антония Сурожского на встречу конференции, которая в обозримом будущем случится в начале октября с 3 по 5 число, напомню, в Доме русского зарубежья. Конференция ежедвухлетняя, уже 10-я, по наследию митрополита Антония под названием «Митрополит Антоний, двоеточие, преемственность, контекст, уникальность». Вот об этом, во всей этой проблематике мы говорим, ну и продолжаем говорить, собственно, богословской составляющей в наследии митрополита Антония. Как нам уже Петр Борисович Михайлов сказал, это она покрывает большой пласт разных тем. Но вот продолжая двигаться по этим темам, вы сказали о том, может быть, специфическом, что говорил Владыка о церкви, а вот еще две темы – человек и Бог. Ну вот о человеке мы тоже немного уже поговорили. Да, Владыка не мыслит человека вне Бога человечества. Это постоянная его любимая фраза «вырасти в меру своей человечности, в меру своего человечества», а мера – это Христос. А вот о Боге. Самая, может быть, фундаментальная, самая широкая, самая непостижимая тема. В чем здесь специфика богословия митрополита Антония?
Я думаю, что Владыка обладал таким даром, на самом деле, действительно, даром прямого свидетельства высказывания, которое не воспроизводит какие-то готовые формы или формулы, даром прямого свидетельства. Наверное, вот это то самое ценное, что, чем может обладать по-настоящему богослов. Да, поэтому, Владыка, вновь вернемся к тезису, богослов ли он, богословие ли это. Без сомнения, это богословие, без сомнения, это богослов. И, пользуясь случаем, я бы еще анонсировал одно событие, которое ожидает наших дорогих слушателей и читателей, и почитателей «Наследия Владыки Антония». Сейчас готовится к изданию книга «Бесед Владыки Антония». Беседы эти были записаны в Успенском соборе, ну или в притворе, где проводились беседы с прихожанами еще в 70-е годы. Цикл бесед, который Владыка посвятил комментарию, раскрытию символа веры. Эти беседы были обнаружены, найдены в его архиве или в архивах епархии, обработаны и представлены в виде книги. Проводились беседы на английском языке, и вышли они на английском языке в прошлом году. И вот подготовлен перевод, и в этом году уже будет эта книга будет представлена на русском языке. Это замечательный, надо сказать, текст, и я надеюсь, многие оценят его по достоинству. «Живой символ веры», так он называется. Владыка здесь следует, ну, прямо по членам символа веры.
А книга, насколько я понимаю, с вашим предисловием?
Нет, предисловие Владыки Мефодия Зенковского и англиканского архиепископа на покое Роуэна Уильямса. Двойное предисловие.
Значит, я перепутал просто потому, что вы тоже недавно выступили автором предисловия к...
Да, но к другой книге.
А какой книге?
То книга «Церковь», так она называется. Угу. Она пока тоже проходит уже последние финишные стадии подготовки
тоже
к публикации.
Ждем.
Да. Наверное, выйдет несколько позднее, но во всяком случае. И книга «Церковь», собственно, в ней собраны основные тексты выступления владыки, посвященные церкви. Ну и в связи с этим вот то, о чем мы говорили, применительно к церкви нашло отражение и в самой этой книге, но и насколько это было мне посильно, я постарался какие-то моменты учения владыки о церкви артикулировать в этом предисловии, в этом тексте. Вот, а возвращаясь к книге, которая вот-вот появится в нашем распоряжении на русском языке, «Живой символ веры», вот здесь владыка себя показывает полноценным, я бы сказал, таким самодержавным богословом, который свободно и весьма грамотно и эрудированно оперирует большими массивами текстов, большими крупными концепциями, оперирует эпохальными событиями в истории духа, в истории христианства, и его рассуждения, следуя просто символам, элементам или формулам символа веры, его рассуждения, они вполне достойны глубокого анализа и разбора. Здесь, может быть, важно и интересно оценить не столько даже то, что он говорит о Боге, да, сколько то, как он говорит о Боге. И, возможно, это именно, наверное, наиболее ценный его вклад. Речь может здесь идти об обретении нового языка, нового богословского языка, нового языка церкви для того, чтобы человек нашего времени, наших бед, нашей повседневности, уметь высказать о Боге напрямую и понятно то, что старое богословие уже не донесет до нашего с вами современника. И владыка вот обладает таким непосредственным, я бы сказал, языкотворчеством, творчеством богословского языка. Он очень точно и четко апеллирует к тому, что в сердце человека, в сердце, ну, вот нашего современника, да, в нашем сердце, отзывается как настоящая правда. Он не рассуждая о Боге в себе, да, Боге вседержителе, он не говорит о том, что о божественном всемогуществе, о божественной безмерности, о божественном всеведении, о том, что, ну, в общем-то, принято как абсолютные постулаты философского, да и богословского представления о Боге, он говорит о Боге как личности, да, о Боге, снисходящем до творения мира, о Боге, который собеседует с человеком, о Боге, который сохраняет все свои божественные свойства, но при этом оказывается на равных с человеком. И вот эта вот тональность, это звучание какого-то равноправия, оно у него очень ярко в этом довольно обширном, надо сказать, тексте, это цикл лекций, но это получилась приличная книга, ярко и последовательно присутствует.
Вы меня прямо к моему следующему вопросу подводите. А вот такой термин или такое понятие, или такая категория, как «встреча», может быть богословским термином применительно к владыке Антонию? Мы часто говорим «встреча с Богом», человек переживает встречу с Богом, и это вроде как некая метафора. Или все-таки это входит вот в лексикон владыки Антония как нечто такое понятийно-категориальное и существенное?
В его богословском аппарате, да, ну вот в его устойчивом таком лексиконе, устойчивом образном запасе, несомненно, да, эта тема звучная, и это одна из сквозных тем, без всякого сомнения. Если ее переложить на более привычный богословский язык, то, конечно, эта тема-то традиционная, да. Это тема богообщения, тема божественного откровения и человеческого восприятия этого откровения. Но вот в языке владыки оно обретает какие-то индивидуальные качества, индивидуальный способ выражения этого опыта. И я думаю, что ну, этим-то он и отличается, этим он и характеризуется как православный святитель, да, как епископ, как православный учитель церковный, учитель от лица церкви, и богослов тем самым, богослов par excellence, богослов по преимуществу, именно потому, что он свободен в выборе слов, в выборе средств, в выборе образных сюжетов и примеров, выражая неизменную истину о Боге.
Вот я однажды был на конференции и слышал доклад человека, исследователя, философа, где было предложено такое обозрение в широком смысле слова русской философии или русской мысли в 20 веке. Там была такая, если угодно, православная секция, выделена вот для того, чтобы туда поместить некоторых мыслителей. И там был митрополит Антоний, в числе вот тех, кто в этом докладе обозревался как представитель русской мысли в 20 веке. И было предложено такая характеристика, как экзистенциальное богословие митрополита Антония Сурожского. Сейчас трудно сказать, что имел в виду конкретно докладчик, но я думаю, что примерно мы можем догадываться, вот это все связанное с экзистенциальной мыслью, с экзистенциализмом, вот такие, что-то вот про человека, в его вот предстоянии чему-то большему, чем он сам, вот такие мотивы. Вроде бы все это есть в Владыке Антония, а с другой стороны, не знаю, может быть, какая-то характеристика слишком резко или ограничивающе. Вот как вас сам такой термин применительно к владыке отзывается?
Ну, если здесь освободиться от непременных коннотаций с определенной философским направлением в середине 20 века, да, вот, которое, может быть, действительно ограничит несколько значений этого слова. Слово само по себе достаточно релевантно и кажется уместно. Владыка высоко ценил и часто цитировал одного из представителей философского экзистенциализма, христианского философского экзистенциализма, Габриэля Марселя. Часто его цитировал, да, но, может быть, Марсель, он не классический представитель философского экзистенциализма, но, тем не менее, тема, которую он разрабатывал, это все те же темы жизни, темы бытования, темы существования, темы смерти, весь этот ряд. Вот, так что, ну, научный язык, он часто ограничивает описываемую реальность, описываемую предметность, но, наверное, это его неизбежное сопровождение. В то же время, применительно к мысли владыки, да, действительно, это не только экзистенциальное богословие, но, я бы сказал, и эмпирически ориентированное богословие. И это тоже очень сильно у него присутствует.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Петр Борисович Михайлов, профессор по СТГУ, доктор теологии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А эмпирически ориентированное вы имеете в виду с ориентацией на то, что можно назвать религиозным опытом?
Да, несомненно. Вот та самая тема, тот самый топос в его мысли, встреча. Это то, из чего вырастает настоящее религиозное сознание, в общем, религия с большой буквы. Встреча, о которой вот он свидетельствует, прошедшая в его юношеском, отроческом возрасте, произошедшая с ним, которой он питался многие десятилетия, по его собственному же свидетельству, да, вот это вот опытное начало, опытное измерение церковной жизни необычайно важно, действительно, это какая-то вот основа или топливо вообще религиозного сознания, вне всякого сомнения. При этом, вот опять-таки, если соотносить это измерение жизни, это измерение там, богословского сознания, опытное начало, если его соотносить с тем измерением, которое мы обобщаем словом «знание», да, вот, собственно, богословие или богословская система, богословская доктрина, как они соотносимы одно с другим. Владыка никоим образом не перечеркивает ценность знания, ценность вот тех часто весьма изощренных системных описаний, которые применяются по отношению к опыту, в общем-то, трудно поддающимся описанию, артикуляции, вербализации и тем самым систематизации. У Владыки, ну вот сколько приходилось мне читать его тексты, его слова, его беседы, он настаивает на необходимости соединения опытного начала и интеллектуального начала. Да, одно через другое, и только таким образом и то, и другое получает полноценное выражение и, в общем-то, свое оправдание.
А вы знаете, что вот мы говорим про религиозный опыт, как вы сказали, очень красиво, топливо религиозной жизни. А разве бывает по-другому? А вот что тогда, если не на религиозном опыте ставится акцент, тогда на чем? Что мы как бы отличаем от религиозного опыта, чтобы понять, что он есть, что там просто бытовое христианство, благочестивая привычка, обряды веры, зайти свечку поставить, тоже вроде какой-то опыт. Вот как тут разобраться?
Да, это, на мой взгляд, ключевой вопрос не только в таком вот служении Владыки Антония, но, наверное, один из болезненных и центральных вопросов, по крайней мере, всего православного богословия в XX веке. Опыт или его заменитель, да, опыт или его имитация. Очень часто в церковной жизни, и вы употребили вот это вот слово «благочестие» или «благочестивое сознание», очень часто некое прекрасное по своему происхождению, по своему наполнению, но все-таки форма церковной жизни не наполняется внутренним содержанием. Очень часто форма остается лишь формой. И вот тогда мы имеем дело действительно с какой-то внешней красотой, с ее выражением в церковности, с ее визуализацией там, в церковных искусствах, с ее имитацией в церковном поведении, но по-настоящему прожитое вот это вот наполнение, пережитое наполнение богообщения, оно не осуществляет, не наполняет вот эти вот формы. И речь тогда заходит о некотором обособлении того, что предшественники Владыки Антония называли как некоторую категорию благочестия. Благочестие, которое сопоставляется, и порою оказывается это чрезвычайно болезненно, оказывается в изоляции от все того же богословия. Благочестие, как некоторый модус вивенди, да, как образ жизни или образ действия, недополненный внутренним существом и обособляющийся или противопоставляющийся образу мысли, то есть, собственно, богословию. Вот все крупные богословы XX века, мы упоминали сегодня, и отца Сергия Булгакова, и отец Георгий Флоровский, и Александр Шмеман, они все обращали внимание на вот эту одну из родовых травм именно русского православия. Разобщение формы церковной жизни и мысли, и тем самым отсутствие связи в жизни между тем и другим. И задача церкви, и в том числе задача богословия, заключается в том, чтобы соединить, вернуть их друг к другу, форму, содержание и некоторую смысловую структуру, которая соединяет эту конструкцию в единый опыт церковной жизни, который не сводим ни к одному, ни к благочестию, ни к богословию, ни к спонтанной такой вот мистически насыщенной духовной жизни, но она и без благочестия, и без богословия тоже оказывается опустошенной.
А как вам кажется, можно ли и нужно ли говорить о Владыке Антонии именно как о православном богословии? Я как бы с некой аккуратностью этот вопрос задаю, и не хочу здесь прозвучать каким-то, знаете, с попыткой какого-то превозношения там православия над другими конфессиями, действительно интересно. А вот мы сказали, что, допустим, это имеет пересечение с американской теологической мыслью, хотя там есть и православные богословы в теологической мысли Америки, Дэвид Бентли Харт, Джон Монусакис, это православные богословы. С другой стороны, упомянули Габриэля Марселя, католического философа, персоналиста, экзистенциалиста, интереснейшего. А вот нужно ли искать какие-то православные особенные черты Владыки Антония, вернее, скажем так, если попытаться их найти, где их искать, что связывает его вот с этой именно восточной христианской традицией, есть ли там это?
Глубокий вопрос вы задаете. Я, честно говоря, над ним, только задумываясь по-настоящему, ответа не имею, а скорее только его ищу. Но что вот здесь возникает в первую очередь? Владыку в его отношении к другим конфессиям, к другим церковным традициям, к другим опытам христианства, его отличает необычайно широкая открытость, открытость к этим различным опытам. То есть его внутренняя исходная установка не на обособление, не на противопоставление собственной церковности, собственного такого православного стержня, не на противопоставление в результате сравнения не в пользу тех, с кем мы сравниваем православие, с католичеством или с разными формами протестантизма, или даже с каким-то харизматическим протестантизмом во всем многообразии форм. Никоим образом не противопоставление, а поиск выявления того единства, которое нас скрепляет, христиан. Владыка, ну, не был бы, наверное, православным епископом, митрополитом, если бы не сознавал правоту традиции, которой он принадлежит. Но это не повод для отвержения или осуждения, таком, на корню, отторжения иных традиций, которые недалеко отстоят от православия. Как характеризовать православное существо, православную сущность, да, о сущности православия Владыки Антония? Я, честно говоря, в растерянности. Я не готов предложить здесь какие-то законченные ожидания, предположения. Скорее, вот именно что предположения, а вот законченных ответов у меня нет. Но предположение в том, что он понимает свою принадлежность к церкви как к реальности непогрешимой, которая сохранила свою чистоту и истинность, сохранила от момента ее основания, которая гарантирована, эта чистота и истинность, присутствием в церкви Христа, присутствием в церкви Бога и дыханием Святаго Духа. И это для него, наверное, вот данность, которую он даже не подвергает дополнительной рефлексии, дополнительному осмыслению. Может быть, внутри себя, но он же учитель, он же вот то, что, с чем мы имеем дело, это то, что он выносит своей пастве. А что внутри, не всегда мы можем туда проникнуть. Может быть, и какие-то неисповедимые интуиции им руководствовались. Но вот его такая трезвая, вместе с тем ириническая установка, то есть установка на примирение разногласий, она явно имеет место. Вместе с тем, это еще один такой интересный момент из его биографии. Владыка ведь принадлежал к приходу в 30-е годы, прибился к приходу, да, вот стал прихожанином, довольно активным членом прихода. В Париже на улице Петель, приход трех святителей, единственный, который находился под юрисдикцией Московского патриархата, даже вот в те кромешные 30-е годы тотальных репрессий, уничтожения церкви почти, ну, почти до основания. И этот его выбор был совершенно сознательным, и он этого выбора держался всю жизнь. Не в осуждение его близким коллегам и друзьям, тому же Сергию Булгакову, Георгию Флоровскому, Сергиевскому институту, который был в архиепископии, обособившийся и ушедший под Константинополь от от Красной Патриархии, так сказать, да?
От Советской Церкви, как ее называли.
Или от Советской Церкви, да. Он сознательно совершенно и в 30-е, и в 40-е, и в хрущевские годы, и в брежневские до самого конца сохранял свою верность. Верность не... Понятно, что верность не догматического характера, верность каноническую, верность другого порядка, но верность необычайно важную. И он говорил об этой своей верности: церковь-мать, от матери не открещиваются, от матери не отказываются. Я крещен и принадлежу к церкви московского патриархата и с нею сохранюсь. Вот такая, я бы сказал, не догматическая экклезиология, не догматическая мысль, а жизненная позиция, жизненная церковная позиция его отличает.
Хотя где-то я помню, не хотя, вернее, хотя, может быть, слово не подходящее, я помню в одной из аудиозаписей его бесед я слышал, его спрашивали, почему вы остаетесь именно в Московской церкви, он отвечал, что меня учили, что из церкви можно уйти, когда она проповедует ересь. Вот Московская церковь, как из его слов следует, ереси не проповедовала, поэтому я не вижу оснований для того, чтобы из нее уходить. Да. То есть такая мысль тоже была.
Да. При том, что здесь, вот в решении этого вопроса, этот же вопрос стоял перед многими и выдающимися богословами, выдающимися церковными деятелями. Вопрос выбора, да, он многими решался по-разному. Ну вот отец Георгий Флоровский иначе решал для себя этот вопрос. Церковь, она не локализована географически и культурно. Церковь общая, церковь над, церковь вселенская, опять-таки, не сводимая лишь к Константинополю и Фанару, а вселенская по самой своей природе. Да, здесь есть о чем говорить. Вообще экклезиологическая проблематика, ну, конечно, обостренно актуальная, и подлежит и осмыслению, и обсуждению с привлечением значительных, серьезных свидетелей.
Ну, кстати, мы заговорили, уже сейчас завершая наш разговор, вот про сущность православия митрополита Антония. Действительно, нет возможности искать ответ на вопросы об этой сущности на путях сравнения, чем же лучше православие, католицизм или протестантизм, в том смысле, что так владыка Антоний вопрос вообще не ставит, это не его риторика, не его подход. Но ведь у него есть потрясающие глубокие тексты, просто о переживании православной литургии, о его опыте пасторства, о том, как вот он, тоже какая-то встреча, которая регулярно с Богом происходит, но именно внутри вот, богослужения. Не там ли можно, может быть, искать вот, ну, как бы православность его богословия, я сейчас подумал.
Да, наверное, и, возможно, это, кстати говоря, повод перейти еще к одной универсалии его богословского мира, сознания и учения, а именно к человеку. Да, если вы не возражаете, хотелось бы мне все-таки несколько слов об этом сказать, да. Как он вот эту тайну о человеке раскрывает. Ведь целостное богословское сознание, оно состоит, оно включает в себя вот какие-то сквозные линии, сквозные элементы, присутствующие в разных предметных областях богословия. Вот мы говорили о Боге, да, о церкви и о человеке. И связывают эти универсалии, связывают одни и те же интуиции. Представление о слабой церкви, можно сказать, даже учение о слабой церкви, да, которое звучит в текстах владыки Антония, оно обусловлено представлением или даже верой в слабого Бога. И, кстати говоря, вот то, с чего мы начали, встреча будущего владыки, юноши, даже не юноши, отрока 14-летнего, его встреча со знаменитым богословом Сергием Булгаковым, отец Сергий проповедовал, ну, не проповедовал, а беседовал с молодежью о слабом Боге, о немощи Бога, как раз о том самом кенотизме. И вот этот вот... Это зерно, это то, что возмутило Андрея Блюма, то, что затем стало как-то внутри его развиваться и созревать, и он стал приходить к этому сознанию. Его учение о слабой церкви, оно, конечно, укоренено в вере в Бога, ставшего человеком, в Бога, снизшедшего, снизошедшего до человеческого существования, до человеческого падения. И это же представление о слабом, о слабости, о немощи, оно присутствует в его видении человека. Но человек, да, тростник, человек-существо, заведомо хрупкое, подверженное всякого рода испытаниям и бедам по-настоящему, но в том, что вот это вот его присущая простому человеку слабость, она воспринята и Богом, воспринята Церковью, в этом его спасение.
Знаете, это очень важно, что вы об этом говорите. Я помню, как меня в свое время поразила вот эта мысль Доки Антония, как раз-таки про слабого Бога, Бога оклеветанного, оплеванного, побежденного. И это же не просто некая теологическая такая деконструкция. Вот мы верили в Бога Вседержителя, Всеведущего, Всезнающего, как об этом иронично писал Джон Манусаки, «Строголовый бог метафизики», да, вот такой, который дает ощущение могущества. Нет, мы верим в слабого бога, но это же не просто вот какая-то оригинальность. У Владыки Антония, по крайней мере, в некоторых текстах, как я помню, из этого следует очень интересный вывод. Такого бога мы бы не могли придумать. Вот человек не мог бы выдумать слабого бога. Он бы придумал, наоборот, героя, побеждающего, всех врагов сокрушающего. А вот бог, погибший на кресте, может быть только истинным богом, подлинным богом.
Да, и это, конечно, это вот такой вот ресурс достоверности, безусловно, ресурс достоверности христианского свидетельства. Но и на этом нельзя никак остановиться, да, и никак нельзя остановиться вот на этой точке предельного унижение, самоуничижение, предельного опрощения Бога, Церкви и человека, потому что на этом останавливается капута. Но не поэтому на этом нельзя остановиться. Владыка на этом не останавливается, христианство на этом не останавливается, православие свидетельствует и призывает к преодолению этой немощи. При том, что мы отдаем всю правоту и правду этому исходному состоянию, оно должно быть преодолено. Да, вот эта вот слабость, она должна быть препобеждена. У Владыки есть один из любимых таких сюжетов, он любит так цитировать, как правило, по памяти, цитировать избранные яркие места из разных текстов, не только из святоотеческих, из средневековых мыслителей, философов, там, в том числе и не только христианских, из современных философов, Паскаль, Декарт, там, Габриэль Марсель, Маймонид и кто угодно. Но вот из такого сокровенного одна замечательная цитата. Цитата принадлежит церковному автору, церковному богослову конца II века Иринею Лионскому, который говорит невероятное, выводит невероятную формулу. Слава Бога есть живущий человек. Или даже можно перевести это с древнего латинского перевода, он не сохранился по-гречески. Слава Бога есть живой человек, а жизнь человека есть познание, постижение и общение с Богом. И вот эта формула, она Владыке чрезвычайно дорога, и причем вот поскольку он часто ее цитирует на память, ну, выпадают какие-то лексические, да, ну, прежде всего, словесные элементы, и формула обретает какие-то дополнительные оттенки, и у него она часто звучит, ну, или, по крайней мере, в одном месте звучит: «Слава Богу, есть осуществившийся человек».
Ну что ж, спасибо огромное. Действительно, очень важно, что вы замечаете, что на Голгофе нельзя остановиться, потому что после Голгофа было воскресение. Это самая слава. Спасибо огромное за этот разговор, глубочайшее погружение в мир мысли, наследие митрополита Антония Суржского. Хочется прямо идти и перечитать.
Спасибо, спасибо, дорогой Константин Михайлович, спасибо.
Петр Борисович Михайлов, профессор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доктор теологии, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы говорили о богословии митрополита Антония Суржского. Этот разговор выходит навстречу конференции, напомню, которая в начале октября с 3 по 5 пройдет в Доме русского зарубежья. Тема ее — митрополит Антоний, преемственность, контекст, уникальность. На этой неделе мы продолжим говорить про разные аспекты наследие митрополита Антония Сурожского. Дорогие друзья, оставайтесь с нами. До новых встреч на волнах Радио Веры. Надеюсь, в ближайшие дни на этой неделе. Счастливо.
Светлый вечер. На Радио Вера.